Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Шримад Бхагаватам, 10 песня, 70 глава. Ежедневные занятия Господа Кришны, текст 30. Йовай твоя двинава критва ундата чакра пагном ритхе калу бхавантам ананта вирьям джитван рилока ниратам сакрит утха дарпо юстмат праджа рджатино джитатат виттихи. Ях, кто? Вай, несомненно, твая, тобой, дви, дважды, нава, девять, критва, раз, удатта, поднят, чакра, оты, чей диск, бхагна, разбит, мритхе, в сражении, халу, несомненно, бхавантам, ты, ананта, безгранично, вирьям, чья сила, джитва, победив, нрилока, в людские дела, ниратам, погруженный, сакрит, лишь раз, утха, раздута, дарпа, чья гордость, юшмат, твоих, праджа, подданных, руджати, мучит, нах, нас, аджита, о непобедимый, тат, это, витхеги, пожалуйста, исправь. Так, мы справились с пословным переводом. Теперь литературный перевод. Мы, конечно, не запоминаем каждое слово, когда читаем пословный перевод. И, наверное, сразу не запоминаем санскрит. Но некоторые тексты запоминаются сразу, если их повторить трижды или дважды. Ведущий повторяет санскрит вместе. Затем аудитория тоже повторяет. Так тоже можно выучивать шлоки, если цепкая память. То есть в прошлом именно так заучивали тексты, прямо вот в процессе. Я запомнил так несколько шлок в своем опыте. Вот просто, когда на лекции, пословный перевод, когда декламировали шлок, она запоминалась. Но сегодня шлока объемная для нашей памяти. Может быть, кто-то вот может так цепко ухватить. И в прошлом также люди могли пословные вот эти все вещи тоже понимать, держать в памяти. Но в век Кали память не такая цепкая. Но тем не менее это полезно делать, потому что с течением времени санскритские слова, они запоминаются, эти переводы. Они так или иначе как-то органично входят. Причем в разных текстах, в разных песнях вот эти слова, которые здесь мы видим, многие повторяются в разных еще значениях. То есть, что также объем нашей памяти, именно объемность памяти углубляет. Очень как бы полезная практика. Знание имеет объем, вот, сферу. Вот поэтому очень полезно читать санскрит, пословный перевод, и пытаться как-то вот запоминать, насколько возможно, может быть, как мы умеем. Но с течением времени это даст очень хороший результат для способности мыслить на эти темы вообще духовные. Не все так однозначно. Санскрит и вот комментарии позволяют нам избавиться от догм, от стереотипов. То есть это очень объемное сферическое знание. Итак, я прочитаю перевод текста. «О, ты обладатель диска, сила твоя безгранично. А потому ты 17 раз разбивал Джарасандху в битве. Однако потом, погруженный в людские дела, ты позволил ему один раз победить тебя. И теперь он так возгордился, что осмеливается мучить нас, твоих подданных. О, непобедимый, пожалуйста, исправь это положение. Джарасандха собирал в плен царей, мелких царей, для того, чтобы Кала Бхайрави потом, Шиве, предложить их в жертву, человеческие жертвы. Вот так он завоевывал себе могущество. Он был очень сильным, говорят, что равным по силе Пхимасене. Также измеряла сила в 10 тысяч слонов. Никто не мог убить его. Вот с Кришной он сражался, и помните, сокрушительные были поражения у него 17 раз, просто сокрушительные. Все его войска, все его гордости, он был пленен 17 раз, был связанным и отпущенным с позором. И всякий раз его убеждали друзья, что это чистая случайность, потому что такой силы, как у тебя, в мире не существует, это просто случайность. 17 раз он верил в эту случайность. 18 раз он как будто победил Кришну и подумал, вот она истина, вот таким образом. Очень похоже на то, как ведет себя ложная гордость, аханкара. Мы видим, что у людей неудачи каждый день какие-то. Но какая-то удача там раз в жизни, и они гордятся этим и думают, вот, помните, как все было на самом деле, вот кто я. Так действует, обманывает аханкара, очень сильная энергия. И теперь подданные Кришны, преданные Кришны, эти цари, лишенные своих семей, положения, то есть полностью оказавшись пленниками, содержали их в нечистых условиях, как животных, на заклание. Вот они посылают посланников в Двараку с письмом и молитвой. Они осознают положение Кришны и просят их освободить. Здесь есть комментарий. Слово «нрилока ниратам» указывает на то, что Господь был целиком поглощен своей ролью обычного человека. Поэтому, играя роль обыкновенного человека, он позволил Джарасандхе победить себя в битве после того, как 17 раз одержал над ним победу. Это сбивает с толку также некоторых духовных людей из других сампрадай. По поводу положения Кришны, они считают, что Кришна – это производная от Вишну, что на самом деле Верховный Господь – это Вишну, но не Кришна, потому что в Кришне прослеживаются человеческие факторы. Так они говорят, что Вишну всегда величественен, а Кришна играет роль пастуха, допустим, играет с пастушками, то есть простые вещи делает. Так они думают, что Вишну выше. Но здесь говорится, что он был поглощен этой ролью обычного человека. В этом есть смысл внутренний. Кстати, он выполнил и внешнюю задачу, он устранил адхарму. Но и внутренняя задача – привлечь преданных к себе, вовлечь их в преданное любовное служение, раскрывает тайны отношений близких, духовных. Это в человеческой форме он делает. Именно в играх. Потому что Господь Вишну, он не являет такие близкие игры. Он остается довольно отстраненным от как бы материальной действительности. Итак, здесь цари намекают на то, что Джарасандха так жестоко обращается с ними именно потому, что они души, вручившие себя Кришне. Поэтому они молят Господа: «О Господь, ты высоко держишь свое оружие чакру. Пожалуйста, сделай же то, что давно следовало бы сделать». Чакра – это личное оружие Господа Вишну, то есть атрибут Вишну. Шрила Прабхупада передает чувства царей так: «О возлюбленный Господь, ты 18 раз подряд сражался с Джарасандхой, и 17 раз ты побеждал, совладав с его необычайной силой. Но в 18-й схватке ты повел себя как обычный человек, и, казалось, потерпел поражение. Но, Господь, мы прекрасно знаем, что Джарасандха не способен одолеть тебя, ибо твое могущество, сила, богатство и власть безграничны. Никто не может сравниться с тобой или превзойти тебя. Твое мнимое поражение в 18-й схватке с Джарасандхой стало возможным лишь потому, что ты повел себя как обычный человек. К сожалению, глупый Джарасандха не понял твоей уловки и с тех пор возгордился своей материальной властью и могуществом. И он взял нас в плен, хорошо зная, что мы твои, преданные, послушные твоей власти. То есть также Джарасандхе было не суждено погибнуть от руки Кришны. Также по судьбе все происходило. То есть именно эта роль была выделена Пхимасене. Пхимасена – это великий преданный, обладающий огромной силой. И вот это редкое сочетание, когда преданный уполномачивается силой или богатством большим, огромным, и использует это в служении Кришне. Вот это очень такой, ну, сильнейший пример, который подают преданные в этом мире. Они пользуются богатствами Кришны, силой Кришны, знанием Кришны, то есть они становятся великими душами, но при этом они не гордятся, не отождествляют себя с этими достояниями, они считают себя смиренными слугами. Вот то, что делали пандавы. И с другой стороны, Джарасандха или Дурьотхана, они тоже обладали силой, но всегда они принижали роль других. Они всегда были демонами. Вот в этом разница. И такие примеры, они не нужны, поэтому Кришна что-то делает сам иногда, что-то делают его преданные ради примера. Следующий текст. Посланец продолжал. Вот что велели передать тебе цари, плененные Джарасандхой. Они целиком вручили себя тебе и сейчас с нетерпением ждут встречи с тобой. Пожалуйста, одари этих несчастных своей милостью. Здесь комментария нет. Они ждут Кришну. То есть они в плену. Они осознают, что Джарасандха, он очень могущественный, и с ним опасно вообще связываться. Но они понимают, что для Кришны это не представляет никакой опасности. Он явится, когда захочет, куда захочет. Его действия непостижимы. Как он вышел, скажем, из тюрьмы Камсы, будучи еще младенцем. Просто сказал Васудеву, возьмешь меня и унесешь во Вриндаван. Он не сказал ни про тюрьму, ни про что, ни про какие обстоятельства. Просто делай так. Как нам говорят. Просто распространяй сознание Кришны. И у нас масса вопросов. А вдруг то, а вдруг это? А вдруг людям не понравится? Вдруг у меня нет знаний? Он это не обсуждает. Просто иди, делай это. И это получится. Также Васудева, он не задавал эти вопросы, как быть со стражей, тут мы в тюрьме, мы прикованы, ну, что ты говоришь, дорогой Господь? Разве это возможно? Нет, у него была такая вера, он только что увидел Бога, четырехрукую форму, он общался с ним, он вообще не думал ни о каких материальных условиях, тюрьма ли это или свобода ли. Просто взял и пошел, и вынес Кришну за пределы тюрьмы, отнес во Вриндаван к Яшоде, потом вернулся, принес обратно девочку, снова о поковах оказался, снова стража очнулась, никто даже ничего не заметил. Вот этот момент очень важный. Материалисты не замечают, как распространяется сознание Кришны. Они не способны на это. Это видит только преданный. И тут такие обстоятельства, что казалось бы, как это вообще возможно в такой среде материалистичной, демоничные, допустим, или даже агрессивные среди, да, когда вечно какие-то преследования, противостояния. И всего лишь горстка, несколько преданных, неофитов. И как это вообще возможно? Но Господь Читания говорит, иди, делай это, просто иди, распространяй, воспевай, повторяй, рассказывай сердце в сердце, человека к человеку. И это происходит, и мы видим, как распространяется сознание Кришны, то есть откуда все эти хорошие тенденции. Но материалисты не понимают, как это происходит. Они не могут себе представить, что это движение может распространиться на весь мир, просто вот петь и танцевать. И это движение. Что все поют и танцуют. Под разные песни, под разную музыку. Но это вот духовное движение, которое может освободить мир, смотрите, мир освободить, пением и танцами. Он говорит, пойте сколько угодно, только не мешайте нам заниматься своими делами. Они не понимают, что это есть самое сильное как бы оружие, святое имя. Вот таким образом. И Шукадева Госвами сказал, в тот самый момент, когда посланник царей закончил свою речь, в зале собрания неожиданно появился Нарада Муни, мудрец среди полубогов. Его золотистые волосы были собраны в пучок, а от тела исходило такое яркое сияние, что казалось, будто в зал собрания вошло солнце. Тут мы отметим, что у Нарада Муни волосы золотистого цвета. Иногда изображение черноволосого, но тут написано, в пучок были собраны золотистого цвета волосы. И ярко сияющая личность, ослепительно сияющая, если это появляется, то все, внимание автоматически на него. Все чувства, то есть весь разум, все сталкиваются с его вот таким ослепительным присутствием. И все ждут просто, что скажет эта личность. Это Нарада Муни, такой великий проповедник. Сразу все настраиваются на слушание. И так, здесь, в тот самый момент, когда посланец закончил свою речь, не думайте, что это произошло случайно. Нарада Муни не приходит случайно, он приходит в самый нужный момент. То есть следите за событиями здесь. Нарада приходит совершенно от секунды в секунду, очень точно, когда это необходимо и куда необходимо. Что же происходит дальше? Господу Кришне поклоняются даже повелители миров, такие как Господь Брама и Господь Шива. И тем не менее, едва завидев Нараду Муни, Господь вместе со своими всеми министрами и советниками радостно поднялся со своего места, чтобы приветствовать великого мудреца, и, склонив перед ним голову, выразил ему почтение. Его называют мудрец среди полубогов. То есть не среди людей, а среди полубогов. Трудно это объяснить, его положение, но он осознает события Вселенной. Нарада Муни, ну так же, как мы вот осознаем события, скажем, в стране, там у нас есть средства массовой информации, мы распространяем свой интерес на события в обществе и в мире даже, и получаем какую-то информацию, насколько оно хватает наших способностей. Нарада Муни одновременно знает, что происходит в каждом уголке Вселенной, это мудрец среди полубогов. Он знает даже, что в умах живых существ находится. Но знает, как освободить падшие души. Конечно, это не так просто. Нарада Муни обладает мудростью среди полубогов, поклоняется полубоги ему. Если кто-то знает науку преданного служения, то Нарада Муни одним из главных во Вселенной личностей. На уровне с кумарами, вот, практически на уровне с Брамой даже, что касается науки преданного служения. Может быть, даже он выше занимает положение, потому что тело его духовно, трансцендентно полностью. Итак, конечно же, чтобы почти такого мудреца, Кришна подал пример сам, он очень обрадовался, увидев его, встал с места, как это вот этикет. Предписывает почувствовать радость. Этикет предписывает почувствовать радость. Не просто формально встать, поклониться, а именно нужно почувствовать радость в присутствии старшего. Обязательно. И не просто помогать младшему проповедовать, но почувствовать к нему сострадание. Это расположение. Вот он, этикет. Этот перевод основан на книге «Кришна. Верховная личность Бога» Шрилы Прабхупады. Слово «муда». Слово указывает на то, что Господь Кришна был очень рад видеть Нараду. Да, значит, радостно. Текст 34. После того, как Нарада сел на предложенное ему сиденье, Господь Кришна почтил его в соответствии с предписаниями Вед, доставив ему удовольствие своим почтительным обхождением. Он обратился к нему с такими словами, которые были правдивые и в то же время приятные. Здесь не описываются вот эти обрядовые правила, как принимали Нараду Муни. То есть какие точно вот конкретные действия Кришна совершал. Ну, наверное, это был Абхишека Стоп. здесь не описывается в этом тексте. Потому что, может быть, это не самое важное. Ведь говорится, что человек должен принимать почетного гостя в любых доступных ему условиях. По-разному это может быть. Если у вас, ну, помните, Шрутадева и царь Бахулашва. Кришна является к нему, царю Бахулашве и Шрутадеве. Оба великие преданные. Но Браман Шрутадева живет в нищете. А царь Бахулашва, он обладает царским богатством. И они его принимают по-разному. И Кришна одинаково удовлетворен в обоих случаях. По-царскому принимает царь Бахулашва. И говорит, если у вас, ну, совсем бедный дом, вы хотя бы можете подстилку соломенную гостю предложить, стакан воды. Если даже этого нет, то приятные слова, молитвы какие-то, прославления Кришны. Вот. Поэтому здесь, может быть, мы не делаем догму, да, из этих правил предписаний. Если садху приходит в наш дом, то каждый его встречает согласно своему экономическому положению, своего разума, своему расположению чувств. Вот это главное, как вот выразить свои чувства радости. Поэтому здесь как бы, ну, догм не существует в этом плане. Господь Кришна сказал: «Поистине сегодня все три мира избавились от страха, ибо таково влияние великих людей, подобных тебе, мудрецу, который беспрепятственно путешествует по всем мирам». Когда Нарада Муни говорит преданным, что душа из сад Читананда, люди избавляются от страха. Просто когда слышат простые вещи. Полная реализация. Они видят перед собой духовное тело Нарада Муни. И Нарада Муни говорит, что ты такой же, ты тоже сад Читананда. Вот я перед тобой, и я вижу, что ты именно такой же. И с этого уровня, конечно же, живое существо освобождается от всех страхов сразу же. Во всем творении Бога нет ничего, что было бы скрыто от тебя. Поэтому, пожалуйста, поведай нам, что намереваются делать пандавы, если во Вселенной происходит так много событий, важных, казалось бы. Что же для Кришны самое важное? Смотрите, Нарада спрашивает. Нарада может ответить на любой вопрос. Он знает все, что происходит в каждом уголке Вселенной. Но что самое важное, оказывается, самое важное узнать, как живут пандавы. Кто же такие пандавы во Вселенной? Если это главный вопрос, который Кришна задает Нараде Муни. Шри Нарада Увача сказал: «О всемогущий, много раз мне доводилось убеждаться в непреодолимости твоей майи, с помощью которой ты вводишь в заблуждение даже Творца этой Вселенной Брахму. Поэтому, о всеобъемлющий Господь, я нисколько не удивлен тем, что теперь ты живешь среди сотворенных живых существ, сокрытый своими собственными энергиями, словно огонь, свет которого не виден из-за дыма». Ну, он сразу говорит истину Нарада Муни. Он видит все. Он видит Кришну, его истинное положение, он видит его энергии. Он понимает даже смысл, что на самом деле происходит, поэтому является в этот момент времени не случайно. Он знает намерения Господа и приходит послужить. Конечно же, он приходит как слуга. Ну а Кришна к нему обращается как старшему мудрецу вселенскому со всеми почестями. Нарада отвечает в соответствии с своим уровнем мудрости. Комментарий. Это 37 текст. Господь Кришна спросил Нараду Муни о намерениях пандавов, и мудрец ответил, что Господь сам всемогущ и всезнающ, так что может ввести в заблуждение даже Творца Вселенной, Брахму. Нарада понял, что Господь Кришна хочет убить Джарасандху, а потому, готовясь осуществить задуманное, расспрашивает его о планах пандавов. Разгадав замысел Господа, Нарада не был удивлен, когда Господь Кришна смиренно попросил рассказать ему о том, что собираются делать сыновья Панду. Как это связано? Смотрите, проблема с Джарасандхой. Вот мы еще не видим, может быть, на этом моменте, да? На этом эпизоде Бхагавата мы еще можем не понять, как связана проблема плененных царей Джарасандхой с пандавами. Здесь как раз две просьбы одновременно сталкиваются. Две просьбы от царей Господу Кришне и также пандавы, у которых есть приглашение Нарада Муни передаст, от Ютиштхиры, присутствовать на Раджасуе Яги. Два приглашения одновременно, две просьбы одновременно. Знаете, да, что Господь может одновременно выполнить любые просьбы. Две, три, там сколько угодно. Сколько живых существ обращается к Нему с просьбами. Он одновременно может их все выполнить. Очередность обычно, ну, может быть, от того, насколько сильна преданность того, кто просит или молится ему. Возможно, от этого может зависеть. Но если взять Вселенную, то во Вселенной, во всех Вселенных много сейчас чистых преданных, которые молятся по-разному. И он должен откликнуться немедленно многим, как слону Гаджендри, допустим, или Друви Махараджу в какой-то момент. И вот в одновременном моменте времени Господь проявляет себя по отношению к преданным. Он решает задачи. Здесь показан простой эпизод. Две просьбы. Две просьбы. Какая же между ними связь? Интересно, что сам Кришна ничего не ответит на эти две просьбы, а все сделают его энергии. Тут вот интересный момент, что сам как бы Кришна ничего не делает. Делают его энергии. Энергии его окружают, это его преданные, это также его энергии, мы тоже его энергии, джива. И материальная энергия – это тоже его энергия. И так эти энергии окружают и действуют согласно его воле. Вот Нарада уже понял волю Господа, уже что-то говорит. И там зал собраний. Там также присутствуют ядовы, которые горят желанием сразиться с Джарасандхой, победить его. Они не хотят, чтобы Кришна выглядел побежденным, они горят желанием их мечта – объявить войну Джарасандхе. Но Кришна обращается к Удаве, к своему другу, чтобы он принял решение. Что Удава – это образованный, самообразованный среди всех присутствующих в собрании. И Удава будет говорить, он внесет предложение, как решить обе проблемы, обе задачи, совместить их. Раджасую Ягью и убийство Джарасандхи, освобождение царей. Вот такая вот здесь история. А Кришна как бы наблюдает и выбирает, соглашается. При этом, когда он соглашается, другие ядовы молодые не соглашаются с ним. Они все же против. Они все-таки хотят сражаться с Джарасандхой. Смотрите, никто не лишается своей свободы при этом. Но как-то Кришна умеет умиротворять. Да, удивительно. Нас Кришна умиротворит или нет, потому что мы тоже не соглашаемся иногда друг с другом. Чаще всего мы не соглашаемся. Но как же Кришна нас умиротворит? Да, как же мы будем двигаться вместе? Как же мы будем сотрудничать? Прабхупада говорит, что в сознании Кришны естественно сотрудничать с разными мнениями, естественно сотрудничать. Потому что в сотрудничестве используются все мнения на самом деле. Не исключается природа человека. Не думайте, что брахманы, они исключают природу кшатриев. А кшатри исключает природу вайши, потому что он несовершенен, не так совершенен. А вайши не уважает шудр и просто эксплуатирует их. Нет. В сознании Кришны это разнообразие используется для сотрудничества и уважения любой природы. Даже принимается, когда одно какое-то решение, казалось бы, не согласны многие, все равно используют вся их природа. Каждый все время использует себя, реализует себя. Может быть, не данный момент времени, может быть, не сейчас, но в другой момент времени обязательно он получит желаемое. То есть Кришна исполнит его желание. Все желания исполняются свыше. То есть Кришна – это тот, кто исполняет все желания своих преданных. Но не одновременно. Зная это, что есть еще последовательность, мы можем сотрудничать. Это очень интересный момент. Все желания, которые у нас есть сегодня, неудовлетворенные, если они в сознании Кришны, они исполнятся. Несомненно, так. Вообще, сознание Кришны – это исполнение всех желаний. Так оно описывается. Поэтому не нужно слишком беспокоиться, если сегодня, скажем, из-за общественного мнения или какой-то ситуации административной я не могу реализовать свои желания, свое мнение в служении Кришне. Время придет. Важно, чтобы время это было благоприятное для меня и окружающих людей. Если мое мнение сегодня, скажем, не поддерживается, значит, неблагоприятное время, несоответствующее время. Например, нет, этот пример приводить не буду, опасный пример. Это, конечно, пример, но может быть с толку. Каким-то вещам общество не готово. Они правильные, может быть, но общество, может быть, не готово в соответствии, потому что есть еще какой-то закон, государство, в котором мы живем. И для нас, может быть, как для ведических последователей, это кажется нормальным, а с точки зрения мирских людей – ненормальным. И мы учитываем эти вещи, скажем, мы не можем поступить согласно, скажем, ведической культуре. Часто бывает так, что мы просто идем на компромисс. Мы должны соблюдать законы государства, которые, может быть, даже не очень благоприятны для нашего развития, но пока вот общество не готово понять то, что мы делаем. Вот я сейчас в общих чертах об этом говорю, примеры найдете сами. Таких примеров немало. Значит ли это, что мы никогда не сможем воплотить свои мечты? Нет, просто должно прийти время. Должно прийти время. И даже мы можем не успеть выполнить это в свою жизнь, но мы можем передать это желание, освободиться от него новому поколению через проповедь. Не обязательно, что я все-таки должен сам, да, всего добиться, вот, да. И только так я могу освободиться от всех этих вот желаний, удовлетворить свои желания. Нет, еще есть преемственность для этого. Быть танцы развивать и не все успел сделать. Передал своим ученикам, по всему миру была мечта, по всему миру распространиться знание Кришны. Он это сделал Бхарата Варши, много матхов, много учеников, разбил Майаваду, он подготовил все необходимое. Затем он передал свое желание сокровенное Шриле Прабхупаде. И далее Шрила Прабхупада тоже, говорит, он не успел построить Варнашрама Дхарму, не успел закончить какие-то вещи, он это передал нам, так мы освобождаемся, то есть передаем своим детям, своим последователям. Для того, чтобы вот так освободиться, необходимо, конечно, быть свободным от ложного эго, тогда это возможно. Что ложное эго говорит сам, я хочу сам сделать для собственной славы. Но для Кришны, если мы для Кришны делаем, то можем просто передать это сокровенное желание своим последователям искренним, и они продолжат это дело. И, конечно же, всякий раз мы будем передавать по парампаре дальше и дальше, будет работы много очень будет, пока мы здесь находимся в этом мире. Не прекратится это наше преданное служение. Потому что нужно еще, как сказать, общество, когда будет уже процветать у нас искон, процветать уже будет, сейчас еще нет процветания, есть становление, причем серьезное становление в мире. Храм ведического планетария – это уже такой серьезный мировой шаг нашей репутации, в нашем движении. Это серьезно, уже город Майяпури есть свой, как бы столица есть своя. Есть места паломничества великие, да, известные по всему миру, такие Вриндаван, Джаганатхапури. Но далее предполагается, что движение принесет процветание как внутри, так и вовне себя. Великое процветание. И там тоже требуется великая работа, чтобы это процветание не увлекло умы практикующих преданных. Мы знаем, что богиня Лакшми, Кришну не очень приветствует во Вриндаване, чтобы поклонялись Бриджабасе Лакшми. Кришне не нравится это. Но храм Лакшми есть, там, где она совершает аскезы. Возможно, это место называется Мидуван, на другом берегу Ямуны, от Вриндавана. Мы однажды там были, как раз в день почитания Лакшми. Весь Вриндаван едет туда с обозами, с мешками риса, гороха, чтобы поклониться и приготовить прасад, там все готовят, но только кичри. Никакой роскоши. Кришна установил это. Если вы поклоняетесь Лакшми, только кичи. Ничего больше. Он не хотел, чтобы риджабаси увлеклись этим поклонением. И Лакшми послала богатства большие, которые могут отвлечь, да, любого. Лакшми можно, знаете, ослепить своим богатством, своей удачей, любого. Поэтому Кришна установила только простой кичи, больше ничего. И вот мы ходили там, там было много костров, ну, такой праздник был, киртаны, песни. И там все готовили кичри на кострах. Разные причем виды кичри были. Из машдала, из мунгдала, из каких-то еще бобов. Разные там консистенции, то есть разные специи. И все нас зазывали, где бы мы ни проходили, присесть и попробовать кичри. Мы там объелись, помню, очень сильно. Нам не давали проходу. И в конце там опять зовут нас, опять неудобно, так, ну знаете, приджибаси, так приглашают, ну пожалуйста, ну праздник, Лакшми, Прасад, ну Кришна Прасад, там панчитаты предлагали, все, пожалуйста. И там еще была халава, представьте себе, мы очень удивились, сладкая халава еще была. Но это была роскошь, конечно, большая. Я помню эти кичи до сих пор, каждое зернышко, то есть атмосфера была трансцендентная. Ну то есть Кришна заботится о своих преданных, чтобы мы не увлекались вот этим процветанием материальным. Но оно будет, несомненно будет. Задача же преданных – мир сохранить духовным, освободить от привязанностей, вот этих материальных привязанностей. Даже когда будет процветание, у преданных будет много работы в проповеди. Да, нужно будет очень сильные киртаны проводить, фестивали могущественные, чтобы люди вообще не думали о богатствах, а думали о Кришне, только о Кришне. Что богатство было как побочный продукт, вот, ну, не что-то значительное. Сегодня, конечно, богатство ослепляет сильно, если кто-то зарабатывает большие деньги. Он сразу такой гордый ходит, меняется человек. Но на самом деле это просто побочный продукт благочестия какого-то. Главное – это благочестие. И вот сознание Кришны должно держать наш ум именно вот в этом экстазе преданного служения. А богатство пусть приходит, и мы тут же используем в служении, займем там и прочее. Как Прабхупада, его спросили, столько денег приходит с санкиртаны, сейчас большая сумма пришла, что делать с такими деньгами? Прабхупада говорит, праздник, устраивайте праздник. Но в календаре в ближайшее время нет никаких праздников, Прабхупада. Ну, придумайте какой-то праздник. И тут же тратьте, тут же используйте в служении. Побочный продукт. Не обращайте на внимание. Ну, пришло богатство, ну и служите дальше. Все нормально. Это называется процветание. Когда мы не боимся, что вот не будет денег, или вдруг еще кто-то отберет или обманет. Нет, когда есть изобилие, и все, служение Кришне. Замечательная жизнь. Вот мы с вами почитали. Эта история будет продолжаться. Потом позже вы узнаете, что же будет дальше. Необычная история. Там заключено всеведическое знание, как у всех лила Кришны. Вот наши великие ачарьи, мудрые преданные, исследуют эти темы. Чуть ли не каждый слоги там букв и слов медитирует на эти события. Даже на эпизоды медитирует. Даже как Кришна просто встречает Нарада Муни, уже эта медитация может нас освободить. Потому что это джанма карма чемедивьям вам явети татватага, то есть деяние Кришны, рождение Кришны, что бы ни было связано с Кришной. Тот, кто понимает их, он освобождается, больше не рождается в этом мире. Вот мы тоже пытаемся с вами проникнуть в эти тайны Шримад Бхагаватам, которые очень трудно понять даже полубогам. Тем не менее, вот нам дана такая милость, встречаться и обсуждать эти темы по мере наших сил и понимания. Спасибо. Будут ли у нас вопросы?
Дорогие преданные, поднимайте руки. Шандрупа.
Кришна, друг наш, поклоны, спасибо за Бхагаватам. Последний стих здесь Нарада Муни говорит, что Кришна много раз проявлял, вот, вводил в заблуждение с помощью своей иллюзии. Интересно, вот, может быть, какую-то историю вот, расскажете, как проявлялась удивительно вот, иллюзия по отношению к Нарада Муни. Там несколько историй есть. И вот мы так вот как бы в заблуждении, Господь еще вот специально вводит заблуждение, вот использует майю. Как вообще-то это преодолеть такую силу?
Да, мы не преодолеваем майю, нет. Мы ищем прибежище просто в другой майе. Йога майи. Майя непреодолима. Просто есть две майи. А выбор есть, вот выбор есть. Но мы всегда в майе находимся, в любом случае. Майя есть как бы два значения, даже больше. Майя означает мама, майя. Мама означает иллюзия. Мама означает милость, любовь. То есть очень емкое слово это майя. И вот мы видим две стороны майи. Одна майя действует как ведьма, другая как мать. Но мы должны находиться в майе, в какой-то майе, в прибежище. То есть не бывает души, которая не имеет прибежища. Частичка всегда связана с целым. Это целое управляется майей, энергией Бога, внутренней энергией Бога, то есть его личной энергией. Личной энергией. И Махамайя существует, или Девидхама. Девидхама называется материальный мир, потому что управляет Дурга, женщина. Это царство женщины, Деви Майя. И йога Майя – это тоже царство женщины, но уже в других отношениях. Да, две женщины существуют. Две стороны внутренней энергии Кришны. Наслаждается женской энергией. Окружен Гопи, Шримати Радхарани, ближайшая его вечная супруга. То есть это, собственно, одна и та же личность. Вот. И нам рекомендуется уйти под контроль йога майи. Не бывает так, что мы живем без прибежища, не окружены какими-то энергиями. И низшая энергия – это то, что вводит нас в заблуждение, а через страдания. Вовлекает в борьбу и страдание. Это Махамайя. А йога майя вовлекает нас в игры, вечные игры с Кришной. Это и есть наше истинное вечное положение, в йога майе находиться.
Вопрос из трансляции. Гуру Махарадж, является ли ограничивающим критерием для получения пранама-мантры наличие дома кошек, собак, которых в силу болезни приходится кормить лечебным мясным кормом?
Лечебным мясным? Я не разбираюсь в этих кормах. Что же мне сказать-то про кошек и собак? Я как-то обычно пытаюсь избежать таких вопросов, но они все равно как-то догоняют меня. Вот. И меня принуждают сказать, что мясо нормально покупать для больных кошек и собак. Я не могу сказать такое. Не имею права просто. Поэтому я просто молчу на такие вопросы. Давайте про кошек и собак не спрашивайте меня, хорошо? Давайте про Кришну все-таки.
Спасибо, Мандала.
Хари Кришна, дорогой Чайтанья Чандрачаран Прабху, спасибо вам большое за такие прекрасные слова, которые вы нам даруете. Дорогие преданные, спасибо вам большое. У меня вопрос. Сердце взволновалось удивительными вашими словами. Вы сказали, что мы свои сокровенные желания передаем своим последователям, своим детям, и они их воплощают в будущем, и они дальше передают. И вот так вот наше движение даст процветание всему миру в будущем. Вот я недавно нечаянно на что-то там нажала, и вышла статистика христиан. Они в статистике показывают, сколько их было, и как их взрывообразно выросло благодаря тому, что у них принято решение культивировать, что каждая семья не менее 5 детей рожает, на потомство внимание обращает, внимание, чтобы вот распространялось это их сокровенное желание в Боге. Вот. А вот мне интересно, у нас GBC подобный вопрос разбирает, но есть какое-то решение по потомству или нет? Вот простите, пожалуйста, Хари Кришна.
Там большинство саньясий не до потомства. Я серьезно говорю, там эти темы, они им не очень интересны. Вот. Но грехасты говорят об этом, ученики Прабхупады говорят об этом, что если бы мы с самого начала уделили внимание грехастхашам, у нас было бы уже много детей, выросших, да, с того поколения преданных в семьях. Тоже эти темы обсуждают, что нужен грехастхашам. Но я также понимаю настроение саньяси, потому что грехастхашам слабый. То есть на него сейчас опереться сложно, вот в чем дело. Я понимаю их. Они всегда останавливаются в доме греха, допустим, любят это в хороших семьях, им нравятся хорошие семьи, я видел это. Гавина Махарадж, Шивара Махарадж, Ниранджан с вами, они любят приходить к грехастхам, общаться, ученики это или другие, видеть хорошие семьи, но их мало. Их мало хороших семей, и пока еще они не составляют опоры для нашего движения. Опору составляют брамачари и саньяси, которые распространяют. А грехасти работают, разводятся. Мантру перестают повторять, потому что ребенок родился, допустим. Ну, представьте, ну какая сила грехасхашами. Один ребенок рождается, и все. И все, уже сил нет. Поэтому, ну как можно положиться на грехасхашам? Хотя он должен быть фундаментом варнашрама-дхармы. Поэтому вот пока ситуация такая. Если у всех будет по 5 детей наших грехас, то многие не выживут просто. Я по лицам вижу, что вы даже боитесь такой цифры вообще. 5 детей, боже мой, да нет. Лучше сразу утопиться в колодце. А что? Вот здесь, в Средней Азии, я знаю, люди многие, они хотят иметь 5, 8, 10 детей. Хотят. То есть не боятся. Традиции такие. Они хотят, они думают, какая это жизнь, если у вас нет детей или мало. 1-2 ребенка. Это что за жизнь вообще? Они не мыслят себе без этого. То есть есть такие культуры. Но вот я смотрю на вас, и вы отличаетесь. Но если Мангала вас благословит, то, я думаю, все может быть.
Дорогой Чайтанья Чандра Чаран Прабху, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, что значит хорошая семья? Как нам стать хорошей семьей?
Мужчины понимают так, что хорошая семья, когда много денег. Тогда жена хорошая. Сейчас финансовые проблемы и здоровье. Вот две проблемы. Также слабая психика. Чуть что сразу боятся, чуть что сразу ссорятся, ругаются. Чуть что. Сразу проблемы начинаются. Терпения мало. Вот. Хороший грехастха ашрам. Ну что я буду сейчас фантазии свои рассказывать? Я живу, если я семейный человек, я опираюсь на свой опыт, допустим. Я могу опереться на свой опыт и сказать, что сильно грехастхашам там, где есть в центре преданное служение. Но я не думаю, что все понимают, о чем я сейчас говорю. А вы спросите, хорошо, преданное служение как формальность, как работа, да? А как отношение? Вы разделите эти два момента. Я думаю, что многие из вас разделяют эти два момента. Что преданное служение это как работа, чисто формальная ответственность перед духовным учителем Прабхупадой. А вот еще есть отношения, это другая сфера. Но не нужно разделять эти две сферы. И как вы это сделаете, я не знаю. Вот тут вопрос как бы уже самостоятельности, да, так же, как есть шлока и шикшаштаки. Есть ответ, как стать чистым преданным, как развить духовное тело, тринада пейсуничина. Но как это выполнить? Вот каждый должен сам это сделать. Вот как это сделать? Формула известна. Как же мы с вами совместим наше преданное служение с нашими отношениями в семье? Это мы должны сами самостоятельно сделать, научиться этому. К этому нужно стремиться. Опираясь на опыт ачарьев, на знания трансцендентные. И, конечно же, нужно учиться общаться, просто учиться общаться.
Спасибо большое-пребольшое, Хари Кришна.
Вопрос из трансляции. Всегда объясняют, как должен вести себя хозяин, а как должен вести себя гость?
Гость, он как? Он занимает почетное положение, когда приходит в гости. Гость — это почетное положение. Он может делать, что хочет. Ну, только не присваивать себе дом хозяина, конечно. Не нарушать, конечно, закона. Он может говорить все, что пожелает. И хозяин обычно не вступает в споры, в конфликтные с гостем. Этикет такой, что гостю дается это право. Высказать все, что он хочет. Приятно или неприятно, раз он пришел в гости, нужно принять его вот таким образом. Сам факт прихода ценится. Неважно, с каким настроением пришел гость, но сам факт прихода ценится. Если мы хотим ответить гостю, идем к нему в гости. Вот. Мы там почитаем его личность, там говорим все, что хотим сказать. И он слушает нас. Ну, вот что такое в этикете есть. Вообще, вот, допустим, в Дагестане, в Абхазии, в Грузии гость — это просто Бог. По сей день они, вот это слово «гость» для них священное слово. Здесь тоже в Средней Азии. Если я говорю, что вот в гости приехали из России, ну, тут люди уважают гость, все хорошо. Мы должны служить гостю. Все самые вкусные, там, не знаю, сладости там, или варенье прячут от своих домашних в сундук для гостя. Гость придет. Это не для вас, для гостя. Вот еще есть такая память. И также встречал еще у стариков наших бабушек такое настроение. Тоже они говорили, что это вот хорошо получилось, хорошо. Вот это для гостя. Все, не берем. Гости придут, тогда откроем эту банку, скажем, соленых огурцов. Это особо удачные, поэтому вот в сторону. А эти простые, вот ешьте. Вот такая культура гостеприимства. Гость, конечно же, тоже должен держать себя в руках, чтобы не нанести оскорбления. Но, как правило, это не происходит, потому что в культуре почитания невозможно совершить оскорбление, когда гости принимают с почетом, с уважением, с добром. Хорошее правило.
Спасибо, шлем охладения.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот такой вопрос, но по этим текстам возник, что вот цари говорят Господу Кришне, что ты погружен, ну, из-за погруженности в человеческих делах, да? И, ну, как будто это как-то, как сказать, может звучать, что это может быть некорректно как-то. Они говорят старшему, что ты погружен, вот такие дела. Вот, еще такая вот история тоже есть в Чайтанья Чаритамрите, как с Наматана Госвами, с Рупа Госвами впервые встретились с Господом Чайтанья, они тоже ему сразу сказали, что, ну, не подобает вот идти во Вриндаван с такой толпой народа, да, как бы такой совет дали Господу Чайтанье. Вот, и тоже, ну, как бы, такой же вопрос может возникнуть, что, ну, как мы старшему можем советовать? И вот, да, вот вопрос-то вот и такой, как вот общаться со старшими, что мы можем в какой-то момент, да, даже что-то посоветовать, или вот как-то вот сказать вот так, вот, и, ну, чтобы вот как бы не перейти вот эту все-таки, да, грань, и в то же время не быть такими замороженными, что мы вообще ничего не говорим старшим, мы боимся вообще что-то сказать. Вот.
Каждый должен служить на своем уровне. На своем уровне. Например, Сурупа Дамодара, спутник Господа Чайтанья, личный секретарь. Он Считается, что как он был второй как бы копия Господа Читания, настолько был близок ему. Он мог даже давать ему наставления. Помните ту историю, когда Господь Читания общался с мальчиком, мальчик привязался к нему, но это был сын вдовы, красивый, молодой. И то есть люди могли судачить на эту тему, что саньяси таким косвенным образом общается с молодой вдовой. И Сарупа Дамодара сделал ему замечание, выговор целый. Ты, конечно, можешь делать все, что хочешь, ты Верховный Господь, но люди будут тебя критиковать, и я не смогу этого вынести. То есть здесь руководит любовь, поймите, не просто какие-то этикеты, а именно любовь, дают ему такое право. И так эти игры развиваются. Где-то вот во Вриндаване, представьте, мальчики-пастушки запрыгивают на плечи Кришне. Они спорят с ним, говорят, разве ты убил Путану? Да нет. Матумангал мантру прочитал против ракшасов, ты тут при чем вообще? Они отвергают эти вещи, им не нравится это все. Не согласны с ним, но это такая любовь, это трудно представить, как они любят Кришну. Мама Ишода вообще его связывает, там с хворостиной бегает за ним по всему двору. Ну, это происходит. То есть каждый служит на своем уровне. Вот нам нужно осознать свой уровень, не подражая, да, таким вещам. Ты правильно говоришь. То есть нужно осознавать свой уровень, чтобы мы не были фамильярными по отношению к преданным. С кем-то это может быть больше, с кем-то меньше, с кем-то вообще невозможно фамильярничать. Это зависит от степени бхакти.
Вопрос из трансляции. Валерий Чернов. В какой расе с Кришной находится Нарада Муни? Это его вечная сварупа. Он музыкант?
Да, я слышал, что это его сварупа, Нарада Муни. Он такой всегда, мудрец среди полубогов. Он же не только путешествует в пределах материального мира, он также безграничен, в духовный мир и проникает. Он полностью свободен, абсолютно свободен. Его сварупа — это служение. Это служение. Он проповедует славу Господа повсюду, безгранично.
Примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. А вот вы говорили постичь божественную природу, деяния Кришны, качества Кришны. Что это такое? Постичь божественную природу.
А, что значит постичь природу его деяний, его рождения деяний? Давайте вспомним примеры, да, которые вот поясняют этот момент. То, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем, то, что мы думаем, происходит под влиянием внешней энергии. Наши действия, также наше появление в этом мире, это все действие Махамайи. То есть что это такое? А Махамайя, она действует двояко. Она дает возможность исполнить наши желания, предоставляет нам такую возможность получить то, что мы хотим и как хотим, Махамайя. Но вторая сторона этой Майи в том, что она посылает реакции нам за наши поступки. То есть одна сторона вроде бы свободная, а другая сторона принуждение, наказание или поощрение, то и другое принуждение. Хочешь, не хочешь, получаешь. Это влияние Махамайи. Поэтому рождение описывается, это принуждение дживы. Смерть, рождение, старость и болезнь – это принуждение дживы. В процессе как бы нашего существования у нас есть своя свобода, и мы ее используем в отношениях с Майей, чтобы снова получить какой-то приговор, какое-то принуждение, к хорошему или к плохому, рождаясь снова и снова. То есть мы вынуждены проходить через рождение и смерть. Вот. Мы так живем в этом мире. Все так живут в этом мире. Поэтому какие бы мы ни описывали события и великих личностей в этом мире, и даже полубогов, или райские планеты, или земных великих личностей, мы не выйдем из рождения и смерти, потому что наше сознание остается в пределах Махамайи. Описывая все эти истории и события, их биографии, поступков великих или других, или низких. Все это веревки и цепки и когти Майи. А именно мы всегда описываем эти вещи. Каждый человек о ком-то говорит, о ком-то думает постоянно. Только и слышишь, тот такой, тот такая, тот там, а там слышали те события, там политика и другие вещи. Столько событий. И люди погружаются в эту катху. И это одна из причин главных, что мы снова связаны с рождением и смертью. Это связь с Майей. Кришна не принуждается материальной природой, когда приходит, и поступки его не обусловлены материальными обстоятельствами или объектами, окружающими его. Он абсолютно свободен. Любое его действие, любое его слово, оно свободно, спонтанно вообще от этих материальной атмосферы. Бхагавад-гита это доказывает. Политическая обстановка была совершенно невыносимая. Уже предел давно уже прошел. Предел уже давно. Если вы читали Махабхарату, там сердце разорвется еще в середине Махабхараты. А еще сколько предстоит, да, пандавам до вот этих решений событий. Очень-очень тяжелая история. Крайне тяжелая. И вдруг Бхагавад-гита, представьте себе, который вот все это берет, как туман рассеивает всю эту Махамаю. Всю эту политику, всю тяжесть вот этих вот страшных этих поступков, последствий, грехов всевозможных, злодеяний, столько накопилось всего. Трудно представить даже, как такое можно было пережить. И вдруг Бхагавад-гита, смотрите, и Арджуна говорит, только что он говорил, я уйду в отречение, я брошу все, я уйду, может быть, с позором, но я не буду сражаться. Это все, конец уже. Все, дальше невозможно было жить, понимаете? Вся Махабхарата такая тяжелая, а тут кульминация Арджуна, все, он потерял силы, все, конец ему наступил. И тут Бхагавад-гита. И через какие-то минуты общения Арджуна говорит, река нектара течет из твоих уст, я не устаю слушать, ко мне возвращаются силы. Знаете, что происходит? Джанма, карма, чаме, дивьям, эвам, дивьяти, татва. Кришна говорит, тот, кто поймет эти вещи, освобождается. Бхагавад-гита, слова Кришны, они не связаны никак. В Бхагавад-гите не говорится ничего о политике того времени. Для этого нужно читать Махабхарату. Сама Бхагавад-гита, она трансцендентна. Кришна сказал ее. И Кришна присутствует на поле битвы, именно занимая трансцендентное положение. Неважно, не только потому, что он колесничий, он мог быть кем угодно. Он мог бы взять в руки оружие, мог не брать, это не важно. Он все равно остается трансцендентным, потому что это Кришна. Но чтобы показать это трансцендентное положение, он уничтожил всех врагов, просто управляя колесницей Арджуны. Арджуна это прекрасно осознавал, что это милость Кришны была. Он на такое не был способен. Говорит, эта армия была, напоминала океан с тимингилами и акулами. Непреодолимо. Никто не мог победить ни Бхишму, ни Дрону. И Карна, он не уступал Арджуне тоже. И превосходство в военных силах, все было. Так как же, говорит, я прошел невредимым сквозь вот это все войско, невредимым. Потому что Кришна был на моей колеснице. Арджуна это прекрасно сознал. Он понимал. Джанма карма чамедивьям. Деяния Кришны трансцендентны. Нематериальны. Хорошо?
Вопрос из трансляции. Как определить, что такое благочестие?
Что такое благочестие? Нужно знать священные книги, Писания, заповеди. Именно то, что вас сейчас привлекает, то, что вы сейчас можете сделать именно, это ваше благочестие. Что-то вы можете сделать, что-то еще не можете сделать. Например, высшая благотворительная деятельность – это проповедь сознания Кришны, знание духовно распространять. Это высшее. Но если ты не можешь так делать, тогда для тебя будет благочестие, ну, например, следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Можно слушать, повторять джапу, читать книги. Садхана, да? Садхану соблюдать. Если это трудно для тебя, такое благочестие недоступно, то можешь трудиться для Кришны, использовать свою энергию деятельности, привычную, помогать своим трудом. Если это трудно, то можешь просто получать знания или жертвовать какие-то плоды, или получать знания. То есть разные есть формы благочестия. Выбирайте то, что вы можете сделать.
Большое, Сергей Кравцов.
Сергей Кришна. Спасибо за лекцию. Очень интересно. Хочу спросить такой вопрос. Вот вы говорите, есть йога майя, есть маха майя. Как определить, под какой влиянием чего-то? То есть если ты там, не знаю, 10 лет, 5 лет, повторяешь Харе Кришна мантру, находишься себя в обществе преданных, вот, еще что-то, то есть вроде бы как все хорошо, то есть это уже гарантировано под влиянием. А йога майя, или все-таки это может маха майя подсовывать, или замечательную идею?
Подсовывает тоже, да. Йога майя. Подсовывает, да-да. От нее не так-то легко избавиться. Конечно, может подсунуть. То, что нам интересно, да? Всегда есть у нее такой арсенал. Но если вы полностью под контролем йога майи, означает, что маха майя для вас просто не существует. Вы ее просто не видите. Это иллюзия, потому что. Вы, конечно, видите предметы, все, что обычные люди. Но сравнивается, как, например, чувства ваши становятся подобными змеям без змеиного яда. Без змеиного яда. Это вот уже вы под контролем йога майи. Отличие в чем? Что когда под контролем маха майи, чувства соприкасаются с объектом чувств и возбуждают ум. Яркий пример – это влияние денег и сексуальных желаний. Такое соприкосновение возбуждает ум. Это влияние маха-майи. И сравнится змея с ядом, да, чувство. Вот оно. Увидела объект, соприкоснулась, и яд выпустил вот это вожделение. И вот возбуждение, вот это сбитый с толку, человек начинает привязываться, что-то там переживать, или враждовать, или гневаться потом, или добиваться любой ценой своего объекта, там голову себе расшибет до смерти. Это как раз вот иллюзия. А в этом случае сравнится змея без зубов. Она делает выпад чувства, касается объекта чувств, но яда нет, нет возбуждения. Вы не видите его как объект чувств. Просто знаете его предназначение. Например, вы видите женщину и видите, что это просто мать. Сейчас или в будущем, вот ее предназначение. Все, что вы видите. У вас не возникает возбуждения или что-то такое. Это йога майя. Значит, что вы под контролем йога майя. Это, наверное, будет верный критерий.
Вопрос из трансляции. Майпати Прабху. Мои поклоны, как варнашрама и здоровое общество может помочь практиковать садхана бхакти?
Как варнашрама и здоровое общество может помочь практиковать садхана бхакти? Варнашрама включает в себя садхана бхакти. Варна ашрама, дхарма, слово обязательно должно быть, дхарма. Дхарма – это садхана бхакти. То есть без дхармы, ну какая будет варнашрама? Она есть тогда сейчас, такая варнашрама, без дхармы. Разве нет семейного уклада жизни, допустим, или процесса обучения, или пенсионного возраста, это все напоминает. Ашрам, варны также существуют, и рабочий класс, и бизнесмены, и руководители, и учителя есть в обществе, и священники. Но дхармы нет, нет садхана бхакти. Нужно добавить садхана бхакти. Тогда это будет варнашрама дхарма, дхарма как таковая.
планетам.
Громче.
Погромче, плохо слышно.
Дорогой Махарадж, такой вопрос. Если твой друг, духовный брат, у него слабая духовная практика по разным причинам, там, семейным, ну, в смысле, жизненным, вот, а какие наши правильные действия должны быть по отношению к нему, чтобы его поддерживать? Недавно был разговор о отношении с равным, с дружбой. Вы говорили, что друзья – это те, кто двигают сознание Кришны, да, помогают. И вот как правильно выстроить отношения, чтобы его не оттолкнуть и помочь ему в этом?
Вместе читать Шримад-Бхагаватам, вместе повторять джапу. Так делают все. Общением. Если он как бы принимает это общение, то значит все в порядке. Может быть, он слаб еще, но он общается, значит, он в процессе. Вот если он не хочет общаться, тогда трудно помочь. Он хочет общаться.
Шримад Бхагаватам мы с ним никогда не читали, но, по крайней мере, давно он далеко живет. Вот. Мы общаемся с ним только вот так на расстоянии, как бы онлайн. А вот Джапон, да, сложно у него сейчас с этим. Он практически не читает, четверо детей, в общем, занимается тем, что нужно тяжелое время, такое достаточно обеспечивать семью.
Да, бывают такие истории, бывают. Дело не в четырех детях, нет, конечно же, не в этом дело. Дело в самой атмосфере, где он живет. Не думать, что дети портят атмосферу. Нет, в семье нет поддерживающей атмосферы, поэтому упал в трудное положение. И четверо детей стали препятствием, видите, сразу же. Это вопрос отношений между супругами, прежде всего. Атмосфера исходит от них. Если вы думаете, о, у нас четверо детей, мы такие несчастные, у нас такое бремя, где взять деньги? Если вы погружены в это настроение, это ослабит вас. Ну что, можно жить бедно, но в хорошей атмосфере. Можно жить просто, но в хорошей атмосфере. Иначе и дети у нас будут мешать, начнут мешать нам дети в жизни. Подними дух его, что-то позитивное скажи ему. Что-то же хорошее есть какие-то у них в жизни, хорошие моменты есть или нет вообще? Или только вот тяжелый труд, какое-то угнетенное состояние, на коленях перед Майей стоять. Возможно, он проходит испытания какие-то этот период времени. Возможно, Майя его испытывает сильно сейчас. По судьбе так, предписано ему иметь четырех детей, но нужно же воспитать этих детей, как я думаю. Или просто терпеть эту жизнь. Если вы не передадите этот вкус жизни духовно детям, то как они будут? В какой атмосфере они будут жить? В такой тяжелой атмосфере они вырастают, как вы можете такое допустить? А где же ваша радость жизни?
Вопрос из трансляции. Какими словами поддержать близких при уходе человека и душу умершего, когда они не являются преданными?
Важно самому это понимать. Если вы как бы утверждаетесь в этом понимании, осознании души, то люди будут чувствовать от вас силу, равновесие. Обычно, когда такой удар настигает родственников, кого-то теряют из близких людей, они не слышат ничего. Они просто страдают глубоко. Им нужна просто помощь, чисто вот такая вот, рядом быть, там что-то делать, как-то, ну просто присутствовать и помогать как-то. Там не нужно сильно проповедовать, если они погружены в такое вот горе, да, сильно. Просто быть рядом. Потом, когда они уже приходят в себя через какое-то время, мы говорим там как-то вот об этой потере, о душе вспоминаем. Иногда сразу говорят, если человек имеет какую-то, ну, какую-то силу духовную, можно и сразу поговорить об этом. Но, как правило, если человек испытывает глубокое горе, мы не проповедуем в этот момент ему. Он не услышит. Это очень больно, болезненно. Просто помогаем. Мы хоронили многих людей в свое время. Мы видели, как родственники бросаются в могилы. Я туда, как пойду, к нему тоже. Что там сможете, что он будет проповедовать, сможете, что ли? Просто держите их там на руках, вот так вот, гладите по голове, там обнимаете, все. Все, что можете, помогаете. Человек не в себе, конечно же. Потом проходит время, как правило, после похорон уже, когда вот все заложили, тогда он уже начинает так. Собираются все помянуть, и там все говорят, этот человек слышит, начинает что-то соображать. Преданные не должны так сильно убиваться. Но вы говорите о непреданных, поэтому я такие примеры привожу.
Всем большое благодарство.
Дорогой Гуру Дев, примите мои почтительные поклоны, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что вы выбираете то, что вы можете сделать для Кришны. Я хотел бы прояснить и понять это. И вот есть как бы такой момент, что, ну, я видел, наблюдал и за собой, и за другими преданными, что вот преданный делает выбор какой-то, да, он чувствует вдохновение, что он может это сделать для Кришны, и ему это приносит радость, энергию дает. Но кому-то это может очень сильно не нравиться, прямо, знаете, до такой степени нравится, что, ну, прямо сильное беспокойство. Вот, и у него могут быть другие запросы, кому это не нравится. Ну, на то, чтобы ты что-то другое делал, или вообще не делал, или вообще из поля зрения как бы пропало. Вот. Как вот тут понять вот это правильное это наставление?
Тут нужно разобраться, да, в причинах внутренних. Ты описал ситуацию внешне, просто кому-то не нравится. Что не нравится? Может быть, он просто завидует, а может быть, он видит, что служение неквалифицированное. То есть нужно разобраться, в чем же причина внутренняя таких отношений. Если человек просто завидует, это одна история. Если он конструктивно видит, и он как бы конструктивно может показать, объяснить, да, что ему не нравится и почему, тогда можно спросить, что улучшить, можно улучшать служение. Если отношение таковое, что он вообще тебя видеть не хочет, тогда мне нужно близко общаться. Тогда общайся с теми, кто понимает, что ты делает, ценит, что ты делаешь, поддерживает, помогает, сотрудничаете. То есть есть разные обстоятельства. Кому-то не нравится, это общая фраза. Но, как я понял, этот кто-то, он вообще тебя хочет устранить, значит, он имеет какое-то положение и власть. Силу имеет это сделать. Значит, скорее всего, ты говоришь о каком-то руководящем звене. Словом, кто-то. Значит, вопросы задал не очень точно. Это мои догадки уже, видишь? Я должен догадываться, расследовать твой вопрос. Должен философски правильно сформулировать тогда, кто это. Администрация не хочет, или кто это не хочет, или просто завистник не хочет. Это другой разговор. И почему не хочет? Ты должен тоже это объяснить тогда мне, тогда, почему он не хочет этого? Что ты делаешь не так в его глазах? Нужно все это учитывать. Если ты все делаешь искренне и правильно, продолжай делать. Просто кто-то не хочет, кто-то хочет. Думаете, что у меня такой же опыт был, тоже кто-то хотел, кто-то не хотел, но я делал. Не все хотели, чтобы я это делал. Меня предупреждали, чтобы я не садился на вес асану никогда. В свое время. Другие, наоборот, говорили, ты должен это делать. Я не могу остаться без преданного служения, как и все. Мне все равно нужно делать свое дело. И, скорее всего, твой вопрос относится к отношениям, как строить отношения с этим человеком, с тем кем-то, о ком ты упоминаешь. Как все-таки построить отношения? Вот это вопрос серьезный и важный.
Спасибо, Гуру.
Последний вопрос, Анирудха Прабху.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, поклоны, пожалуйста, примите. Да, вот эти лекции об отношениях и о том, что Арджуна был в полном отчаянии, и Господь Кришна, он потом он почувствовал, что он только потоки нектара на него проливает. Или вот про работу, да, преданных, и про отношения в семье вы говорили. И про то, что действительно, как построить вот эти отношения. И я хотел спросить, вот Арджуна, он, получается, вроде бы тоже Бхагавадгита, и столько любви со стороны Кришны, вся Бхагавадгита — это любовь Кришны к Арджуне. И вот, то есть, получается, вот этим горячим желанием Господь Арджуна потом был движен удовлетворить Кришну, служить Кришне, ничем другим, вот, чтобы эти отношения состоялись, то есть, чтобы они проявились, что давало ему силу.
Он был преданным? Он же был преданным. Ты же знаешь ответ. Ты брамачарий. Для тебя семья все вокруг. Любой человек, с которым ты общаешься, это часть твоей семьи. Потому что ты брамачарий. Если ты преданный, ты так и будешь жить. Это будет естественно. Тут преданность. Ответ на твой вопрос — это преданность Арджуны. Поэтому беспокоился обо всех он. Он готов был просить и Дурьотхану, и всех остальных, потому что он был преданный. Для него все семья. Поскольку ты брамачари, для тебя любой человек, с которым ты общаешься, это твоя семья. Хорошо, это был последний вопрос у нас, так ведь?
У нас все время истекло, что ничего.
Хорошо, спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай.
Спасибо.
Так, есть тут вопрос у нас? Опасность, да, ты об опасных людях,
да,
говоришь?
Есть какая-то опасность, неблагоприятная.
То есть мы не приглашаем таких людей, естественно, если они опасны для нашей семьи. Не приглашаем таких людей. Но они могут прийти сами. Они же могут прийти сами. Тогда как быть? Если это оскорбители, за порог не пускайте. В дом не входит. Что в дом вошел, уже ваш гость. Даже не пускайте, если это оскорбитель настоящий. Пришел со злобными намерениями человек. Отравить все отношения в семье пришел. Сплетничать пришел, допустим, человек. Если видите, что вот этот человек такой и неисправим, за порог, за черту порога не пускайте его. Ну вот, тонкий вопрос. Бывает и такое. А что вы думаете, как говорится, что не мир я принес, а меч, Иисус Христос сказал, что отец пойдет против сына, а сын против отца. А что он имел в виду? Вот как раз такую ситуацию. Вы думаете, что раз родственник, то он всегда хорош? Нарисим Хайдев убил Хираньякашипу. он был родственником его преданного. Пришлось защищать его от родственника. То есть тут разные примеры, но не впадайте в крайность. Я не думаю, что сейчас такие есть Хиранья-Кашипу. В такой уж степени прям. Но если ты спрашиваешь, я говорю принципиально, что если человек пришел именно с недобрыми намерениями, это не гость. Если враг пришел, но что-то обсудить, да, то он гость. Но если он пришел в дом с оружием, выставляйте его, также оружие применяйте. Это не гость. Быть гостем – это тоже квалификация. Если вы гость, вы должны прийти с уважением в этот дом. Хотя у вас могут быть разные там вопросы, может быть, там, темы какие-то, но вы должны с уважением это делать. Если приходит целью оскорбить кого-то в доме, это не гость. Очередность.
Я имею в виду, что я сейчас пойду завтракать. Он же исполнит это мое желание. Но он уже исполнил, он знает, да, что нужно
там. Да, но видишь, в свое время. Завтрак в свое время, верно же?
Но у меня могут быть свои желания, корыстные. Может быть,
сначала завтрак, потом обед, потом ужин, верно же? В таком порядке. То есть очередность есть.
Если я что-то хочу что-то сделать, там, или это для Кришны, или для себя, что-то такое сильно материальное.
Да, да. Тоже смотри, это завтрак, обед или ужин. Что это? Во времени, что это такое будет? Допустим, если я хочу стать мудрым, то это будет ужин в старости. Старый период времени. Это уже опыт обретешь. Это будет. Но на ужин. И так далее. То есть также и время. Время – это тоже Бог. Есть разные желания, есть разные силы желаний, есть разная очередность желаний. Желаний много. Все одновременно желания невозможно, да, получить. Нет такого восприятия просто. Нет. Поэтому есть во времени очередность, последовательность. Этим управляет Кришна. Когда и в какое время ты получаешь что-то. Ученик получает наставление в соответствии с тем, как он себя проявляет. То есть Тан Сарасвати сказал про Прабхупаде это, не кому-то другому. Потому что он видел, Прабхупада проявил понимание его миссии. Он об этом вслух потом сказал. И именно Прабхупаде он дал это наставление. То есть как ученик проявляет себя. У него же есть свое понимание духовного учителя, понимание миссии, есть свои обстоятельства, есть свои привязанности, есть свое отречение, есть свои желания. И вот как он себя проявляет, вот что важно. Отсюда можно дать наставление необходимое. Если он не проявляет себя еще пассивнее, нужно сказать, займись преданным служением, прояви себя как-то. То есть без служения мы не можем понять ни духовного учителя, ни Прабхупаду, ни Кришну. Мы должны быть заняты и как-то проявить себя в служении. Тогда появляются отношения. Бывает, что служение у человека всю жизнь одно и то же, ничего не нужно особенного. Он себя уже проявил, уже занимается служением. Тогда какое наставление? Как думаешь, это какие наставления? Где место наставлением? Кажется, все, я уже служу всю жизнь, без наставления уже знаю все. Нет, потому что через это служение ты выполняешь главное наставление, развиваешь свое духовное сознание Кришны и качество. Вот в чем заключается наставление. Развиваешь свою преданность. Не так, Гуру Махарадж, я вот освоил эту деятельность, есть какая-то должность повыше, дайте мне наставление. Это карьера. Это другое совсем. Другой вид отношений. Можно заниматься своим служением всю жизнь, но развивать сознание Кришны, вот в чем наставление. А можно совершенствовать и карьеру, если я расположен, имею качество да, что-то большее делать, это тоже может быть. Или гуру или преданные могут подсказать, что ты можешь делать что-то большее. Что ты тут печатаешь на машинке, Прабхупад сказал текст, это любой может делать. Ты можешь распространять книги по всей Европе, он сказал Хари Кришна Махараджу. И выгнал его. И действительно он это сделал. А ты, говорит, думал, что я тебя выгнал, потом он сказал. Ты переживал, что я тебя выгнал. А понимаешь, почему я это сделал? Говорит, я теперь, говорит, понимаю, он плакал, я теперь понимаю, что это сделал, потому что я мог бы делать больше. А бывает тут эти печатные машинки всю жизнь, и Прабхупада этого не скажет. Но при этом он развивает квалификацию. Слушая, воспевая, он продолжает развивать свою квалификацию духовную. И ему достаточно в дослужении. Если недостаточно этого служения, как правило, человек начинает завидовать, смотреть вокруг, кто чем занимается. Что ему мало интересно, что он делает. Не погружен туда. Как иногда принято? Вот я не могу, там вот руководство меня не понимает, вот я хочу то, это, они мне что-то там другое говорят. Что мы, Гуру Махарадж, тогда делать? У тебя должен быть свой проект. Ты же не сразу с руководством. Давай делай что-то самостоятельно. Но все равно какое-то руководство должно быть, какая-то связь должна быть, но будь самостоятельным. Разные варианты существуют. Отчуждение – это отождествление. Мы приходим, скажем, на программу воскресную или на Бхагаватам. На киртан или на лекцию, хорошо, куда угодно. Мы можем прийти с отождествлениями, потому что мы вот день как-то провели, прошлые какие-то события были, приятные, неприятные, разные, все это есть. С этим отождествлением приходим в помещение, где собираются такие же преданные, которые что-то делали, с этими разными настроениями. Но мы пришли, у нас есть цель воспевать, мы знаем. Потом киртан начинается просто с отождествления. Медленно, не торопясь, пока все не сосредоточатся на вибрации. Пока эти отождествления немножко не отойдут в сторону. Тогда начинает складываться атмосфера сознания Кришны. Мы уже имеем этот опыт, мы так делаем. И в конце, если все складывается правильным образом, мы чувствуем счастье, отождествлений больше нет. Мы снова очистились, снова идем, работаем. Где опять будут какие-то отождествления, какие-то впечатления разные, с материальной природой соприкасаемся. И снова с ними приходим сюда и смотрим друг на друга немножко отчужденно. Как будто раньше не воспевали вместе. И так далее, и так далее, и так далее. Но если, скажем, я вижу в Майяпуре, приезжаю в Майяпур с отождествлениями. Проповедь – это тоже отождествление в этом мире. Нужно иногда дхаму посещать, чтобы больше очиститься. Я просто поднимаюсь на крышу, где мой духовный учитель дает лекцию. И вот он просто появился, и уже нет никаких отождествлений. Потому что это преданный такого уровня. Просто его вижу, и все. Все очищается. Нам нужно такого уровня достичь, чтобы просто друг друга увидели, и никаких отождествлений. Нам нужно сначала попеть, потому что мы там тоже ругаемся иногда, там критикуем друг друга, мы еще на таком уровне. Нам нужно войти в киртан таким образом. И снова как бы можем общаться. Кали-юга – сильный фактор. Мы фактически все разъединены материально. Посмотрите. Нас держит только вот эта наша садана, наша вот эта духовная практика вместе. И то это не всегда так прочно у всех. Еще раз. Уточни, давай.
Параллели еще к этому добавить. То есть отчуждение, оно возникает некая боль по отношению к тирке. Даже несмотря на тирку, как бы тирк не готов защищать себя святой. А дальше доверие, оно как развивается? И что можно сделать, чтобы доверие преданным было больше? Хотя преданным, казалось бы, ближе всех.
Внимательность. Когда человек чувствует экстаз, он думает, ну теперь я свободен. Он думает, что недостатки теперь его не так важны. Они продолжают быть важными. Они могут испортить отношения. Я же теперь преданный, какие недостатки? Но они еще есть, и они могут все же испортить отношения. Нужно быть осторожным, нужно быть внимательным. К тому, что мы делаем, как мы делаем, как люди другие это понимают, как реагируют, что думают, когда я что-то говорю и делаю. То есть я должен научиться видеть. Кроме того, что я уже хорошо себя чувствую в киртане, это уже достижение большое, не так ли? Уже ценю, уже знаю, это практика Господа Чайтаньи дала, это миссия. Но при этом должен учиться еще видеть, в какой среде нахожусь, в каком мире живу, какие люди меня окружают, что они чувствуют, я должен научиться видеть. Это и начальная единица измерения времени, атом. Начальная единица измерения времени, атомное время. В материальном мире с этого начинается измерение времени. Но только йог может это понять. А очень большие скорости. При помощи йоги только можно это осознать. Такие аспекты времени. Обычный человек, он не может даже десятую долю секунды уловить. У него медленное мышление. Он так вот говорит и так думает и говорит, думает и говорит, думает и говорит. А йог, он уже все продумал, ему только сказать осталось. Он уже не думает, потому что у него скорость ума другая. Поэтому он может улавливать события тоньше. Он видит, что все уже произошло. Ну, время разделяет вот это вот, но это уже все произошло. таком сознании может видеть будущее и другие вещи. Ситхи так проявляются. Если преданный доверяет Богу, то все остальное не является для него препятствием. Доверяет. Что бы ни случилось, это же по санкции Бога происходит, он доверяет ему. Это не беспокоит его. Если такой веры нет, он будет беспокоиться, конечно же. Почему? За что? Я совершаю преданное служение. Почему такие испытания? Я не понимаю. Я понимаю наоборот, что не должно быть испытаний. Где же Бог? Он вообще защищает своих преданных или нет? Так у меня сомнения появляются. Доверие, вопрос веры. Я не думаю, что мы проходим сейчас какие-то очень-очень-очень суровые испытания сегодня. Очень-очень прям суровые испытания. Не думайте так. Мы в хороших условиях. Но как без испытаний мы сможем познать себя? Если вы приходите, скажем, заниматься спортом, да, на какую-то секцию, тренер скажет, ну-ка сделай это. О, не можешь. А это опять не можешь. Нет, ты не годишься сюда, подожди, тебе нужно вот, вот туда пойти сначала. Он будет испытывать. Он скажет, ну плохой тренер, что ли? Я пришел учиться, а он говорит, ты не подходишь. Значит, плохой тренер. Так люди многие думают. А это не настоящий тренер. Настоящий тренер сделал бы из меня чемпиона. Где же мне найти настоящего тренера? А ты это можешь? Ты этот звук слышишь? Тебе же медведь на ухо наступил. Ну, дело не в том. Я же учиться пришел. Где тренер? Где учитель? Ну, ты не можешь это слышать. Значит, что же ты можешь? Это испытание. Что же я в жизни могу, что не могу? Мне кажется, что я всемогущий. В каком-то смысле где-то, с юмором если сказать, где-то кажется, что я и то смогу, и то смогу. Мы же пробовали все, наверное, да, в жизни. И выяснилось, что не все можем. Но что-то еще могу. Я говорю, слышишь, даже это, то, что могу, не могу хорошо сделать. На это могу, еще не могу есть, понимаете? Так на что же я гожусь? В конце концов, я понимаю, что я могу просто служить кому-то. Слава Богу, что до меня это доходит. Через какое-то. Это испытание приводит к этому.
Отношения какие-то свои с тренером, типа, развивать как-то.
Да, можем, если он примет, то нормально. Ты беспокоишься о том, что не нужно беспокоиться.
Дорогой, знаешь, как сделать то, что не можешь сделать?
Как сделать то, что не можешь сделать? Сразу гону головой об стену, и нормально. Так получится, так сразу придешь в себя. Мы можем сделать, у нас есть желания, поскольку они иллюзорны, они не исполняются. А ты можешь исполнить все эти желания через преданное служение. Невозможное. То, что невозможно в материальном мире, счастье невозможно обрести никогда. Мира мира и любви настоящей здесь нет. Невозможно найти в материале. Все остальное возможно. Вот это невозможно, ты получишь только через преданное служение. Не через свои ситхи или развитие своих способностей материальных, или образование, или по мере аскез, или мудрости возрастной. Нет, только через преданное служение. Это возможно. А исполнение всех желаний означает, что, видите, что больше этого не нужно ничего, оказывается. Это совсем другой путь оказался. Дверь открывается в другую сторону, оказывается. Я ломился и ломился, ломился туда. Оказывается, просто вот открывай и заходи. Почему не догадался до этого? Это называется в басне «Аларчик просто открывался», да? И так его крутили сяк. Да просто открыли бы и все. Бхакти-йога. Я не хочу бхакти-йогу, я хочу стать миллионером. Там исполняется, там не исполняется, он не знает, что там не исполняются желания. Вот в чем проблема. Это не тот путь. Желания исполняются без денег, понимаете? Оказывается. А я ломился, я как не без денег? Да невозможно, нет, надо, надо, надо. Оказывается, оп. Надо такую комичную сцену сделать все-таки. Если будет смеяться до упадок. Так, у нас еще есть 5 минут. Можешь сесть пока рядом с ее сразу. Найди какой-то компромисс. Мне не разделились, куда же сесть? Обычно мы следуем просто правилам. Любой, кто дает класс Бхагаватам, садится сюда. Это не личное место духовного учителя. Он с собой не должен таскать ее постоянно. Это место представителя Вьясы. Каждый, кто готовится к классу Бхагаватам, представляет Вьясу, не себя. Должен сидеть здесь. Все просто. Нужно понимать культуру. Что тут спорить? Каждый момент уже объяснен. Делайте это.
Трансляция. Как можно? Можно ли самостоятельно? Можно ли самостоятельно изучать Шримад Бхагаватам в домашних условиях? Если можно как-то делать эффективно самостоятельное изучение Бхагаватам.
В домашних условиях представляет на кухне с просадом. Ом намо Бхагавате Васудевая. Это домашние условия или что? То есть домашние условия в этом смысле не отличаются от храмовых условий. Вы также приглашаете преданных, также поете Рада Мадава, также читаете Ом намо Бхагавате Васудевая, шлоку, все то же самое. Или в постели, там домашние условия как?
Я подозреваю, может быть, сегодня сюда не курсы там специально отдельные.
В домашних условиях? Да, то есть это организовать? Сам, почему нет? Если организуете вы, это хорошо, да. По всем правилам, стандартам, почему нет? В любых условиях. Хоть на улице, хоть дома. Суть та же самая. У нас что дом, что храм, в этом смысле разницы нет.
А то, что нет преподавателя, может быть,
сюда. А, нет преподавателя? Никто не против, можете изучать как хотите, просто вы не получите, может, сертификата какого-то официального. Вас не признают, вашу ученость, и все. Где признание, то должен быть кто-то, кто вас должен, как это называется, дипломировать, там, не знаю, оценку-то поставить, там, подтвердить авторитетно, что вы прошли курс. А так, кто мне мешает изучать Бхагаватам самому? Только степень ему. Не могу себя, хотя я могу сам себе выписать степень.
И премию.
Диплом себе повешу на стенку, распишусь, что прошел. Ну, в форме игры можно так сделать. Ну и что? Я так изучаю всю жизнь Шримад-Бхагаватам в основном. Читаю книги, слушаю лекции, размышляю. Диплома у меня нет до сих пор. Может, и был, но я потерял его. Это важно, нет, это то, что мы создаем организацию образования, это очень важно. Просто у нас, мы другое поколение, мы, у нас не было этого ничего, мы даже не знали, что нужно так делать. Если бы нам сказали такое в те годы, мы сказали, это майя. Мы так и понимали, вот это академическое образование, майя, зачем это все делать? Если в те годы так было. Но это серьезный шаг, что мы достигли, видите, организации в образовании, в устройстве храмов, в радхаятрах, в харинамах уже это организовано, в фестивалях. Это же все организация делает. Это становится уже серьезно, как часть нашей культуры, неотъемлемой, традиции устанавливается. Это очень хорошо. Вчера мы слушали Брахма Тиртху Прабху. Это Боб Коэн, который, вот мы читали же здесь, да, книгу «Совершенный вопрос, совершенный ответ», и вот с ним была встреча. Маджи Мадакини сообщила, предупредила, что вот этот преданный будет давать общение. И он рассказывал как раз про эту книгу, как они встречались с Прабхупадой, то, что не вошло в печать и прочее, что он чувствовал. Такие интересные вещи, его отношения с Прабхупадой. И в конце зашел серьезный разговор по вопросам. И он рассказал, упомянул своего друга Харикешу. Это был мой первый духовный учитель, Харикеш с вами. Он тогда был. Сейчас он просто Харикеш Прабху. Они живут там по соседству, Валачи, вот он говорит, мы соседи, мы друзья старые. Для нас это тот, кто ушел из ИСККОНа. Для него он также друг остался, он общается, он его знает хорошо. Он говорит, он также предан Прабхупаде, все, просто ну, у него есть там своя боль, там свои срывы были какие-то, он понимает его как друг. И вот он его спрашивает, Брахма Тиртха Прабху спрашивает Харикеша Прабху, скажи, как ты думаешь, твое мнение, какая самая большая проблема ИСККОН? Он говорит, вообще не думал, я это помню. Он никогда не думал, отвечая на вопросы, мгновенно отвечал. Всегда поражались этому, вообще без размышлений. Сразу мгновенно отвечал. Он сказал то же самое, говорит, мгновенно ответил на вопрос. Я сейчас об этом думаю, хожу, об этом ответе. Не знаю, говорит ли вам этот ответ. Не придумаете ли вы что-нибудь еще? Я могу в определенных как бы, ну, рамках это мысли держать свои. Не знаю, как у вас получится. Вдруг выйдет за рамки этот ответ вашего мышления. Но он сказал важную вещь. Это тоже большой опыт. Проблема главная в том, что все цитируют Прабхупаду на любой ответ, ищут цитату Прабхупады. Вот в чем создают догмы. Вы должны понимать Прабхупаду, говорит. Вы должны оставаться самим собой. Не то, что вы не должны знать цитату. Вы понимаете, о чем речь идет? Или вы же за рамки уже вышли? Поймите, о чем речь идет. Это общаются старые-старые преданные, которые преданы Прабхупаде. И о чем же они говорят? Что, они не уважают цитаты Прабхупады? Нет, что из них нельзя делать догму. Вот она проблема, что один цитирует одну фразу, другой другую фразу, и они сражаются потом. Потому что не понимают Прабхупаду, а берут цитаты какие-то только. Чтобы понять Прабхупаду, мы общаемся с его учениками, конечно же. Они нам по парам передают эту преданность Прабхупаде. Вот. Поэтому они для нас чрезвычайно ценны. Это суть парампары. Не просто цитаты передают по парампаре какие-то. Причем разные цитаты, разные передают по парампаре, и все запутались, к чему следовать. Что Прабхупада, допустим, на лекции был принципиальным Бхагаватом, принципиально отвечал на вопросы. В личных беседах всегда был гибким и очень мягким. Если сравнить эти вещи, вы удивитесь, что Прабхупада мог такое сказать, оказывается, на личной беседе, что он на лекции никогда не говорил. То есть он знал, как в жизни можно это применять каждому человеку. Видите, догм не было. У Прабхупады не было догм. Но находил как бы подходящие слова каждому человеку, ему умел вдохновлять. И он вчера рассказал Брахмачари Прабху, говорит, первая встреча, говорит, я стеснялся, тут преданные все умеют делать, они повторяют мантру, у них такие высокие стандарты, принципы. И вот я осмелил, говорю, Прабхупада, а вот если я вот пока из четырех принципов только вот, ну, с одним не согласен. Уже три принимаю, но с одним у меня не лады. И в личной беседе, Прабхупада никогда не говорил так, но в личной беседе он сказал, хорошее начало, хорошо. Найдите лекцию, он говорит, что соблюдать три принципа, хорошо. В лекции он такого не скажет. Четыре принципа. В личной беседе он говорит, хорошо. Один принцип, хорошо. Но на лекцию он скажет четыре принципа. Золотой стандарт, мы не должны забывать, куда мы идем. То есть нужно быть учителем и нужно еще быть человеком. Не просто догмы. Вот они об этом. Это то, что вчера меня так вот запало в сердце. Хороший момент. Так что давайте учиться осознавать Шрилу Прабхупаду, читая его книги.
Получается, Гуру Махарадж, мы должны очень четко понимать место, да, где мы говорим. То есть вот это вот, это Прабхупада очень похоже понимал. То есть Бхагаватам это Бхагаватам.
Место, время, обстоятельства. Деша, кала, патра. Так? Что это? Если вы осознаете три фактора, это сознание Кришны. Вот он. Если вы проповедуете, написано, проповедуете сознание Кришны, ценнейшее знание, не согласованное с тремя этими факторами, вы становитесь врагом людей. Вы будете распространять вражду. Догма означает вражда. Люди не могут, а вы настаиваете, вы бьете этими правилами. И люди себя чувствуют плохо. Ведь нет, это фанатики, это движение сектантское, это ужасная вещь.